здравствуйте и с Новым годом! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». В этом выпуске мы подводим итоги 2020-го, года, который во многом перевернул наши с вами жизни. Необычным он стал еще и в том смысле, что сетевые дискуссии постоянно возвращались к одним и тем же большим темам. Расскажем о них по порядку. Начался год с того, что на горизонте в очередной раз замаячил призрак Третьей мировой войны. Утром 8 января в аэропорту Тегерана разбился пассажирский «Боинг» компании Международной авиалинии Украины. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту. В ночь перед этим Иран обстрелял ракетами базы США в Ираке. Власти страны отрицали связь авиакатастрофы с ракетными ударами. Но этих последних, по мнению многих, было вполне достаточно для того, чтобы на Ближнем Востоке развязалась полномасштабная война. Вероятность этой войны и того, что она перерастет в Третью мировую, если к конфликту подключится Россия, и стала главной темой для обсуждения в соцсетях в первые недели года. Михаил Виноградов.
Народные востоковеды потихоньку расходятся в разочаровании. По их мнению, Иран слишком вяло развязывает мировую войну и недостаточно отстаивает свои национальные интересы. Но у них все еще теплится надежда, что Россия вступится за его поруганную честь и защитит национальные интересы Ирана вместо него.
Все ждали, что Иран будет до последнего отрицать вину. Однако власти страны признали, что самолет был по ошибке сбит иранскими ракетами, а президент и министр иностранных дел Ирана принесли извинения народу, родственникам погибших и всем странам, граждане которых были на борту авиалайнера. Признание Ирана стало особенно неприятным сюрпризом для российских пропагандистов и сотрудников МИДа, которым пришлось переобуваться в воздухе. В предыдущие дни они настаивали, что никаких доказательств вины Ирана нет. Особенно порадовал сетевую публику пост Маргариты Симоньян.
Есть две религии относительно того, как должна вести себя большая и требующая уважения страна, если она катастрофически накосячит. Одни считают, что страна обязана уйти в глухое отрицалово и никогда ни в чем не сознаваться и ни за что не извиняться. Иначе совсем задушат и будет только хуже. Ну и вообще, потому что ибо неча. Этой религии придерживается большинство ответственных товарищей в большинстве известных мне могучих стран, включая нашу. Другая религия считает, что надо как Иран. Мне ближе второе. Чисто по-человечески. В моей системе координат Иран оказался мужик.
По этой логике не мужиком оказалось российское руководство, не признавшее ответственности за другой сбитый «Боинг». Виктор Шендерович.
Через несколько суток после трагедии в аэропорту Тегерана аятоллы признали ответственность Ирана за гибель пассажирского самолета, сбитого по ошибке. Наши виляют и врут шестой год, и в этом ясно проявляется разница между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной.
Но все это к февралю оказалось прочно забыто. Апокалипсис пришел, откуда не ждали, из китайского города Ухань. С конца февраля в соцсетях ходили упорные слухи, что масштабы заражения новым коронавирусом в России намного больше, чем признают власти. Власти объявляли сведения о вспышках инфекции фейками и боролись не с самой инфекцией, а с ними. Твиттер злой волгоградец.
Распространителей фейков о вспышке коронавируса в Москве задержали, а распространителей фейков о распятом мальчике, фейков о рекордных суммах лишних денег у россиян и фейков об испанском диспетчере не задержали.
К середине марта из Европы начали приходить новости о закрытии границ между странами и пустых полках магазинов. В России официальные цифры оставались низкими, но граждане начали немного паниковать и закупаться впрок. Константин Калачев.
Купи бумагу туалетную, скажи над нею речь заветную. Бумага-бумага из универмага, от вирусов в короне помоги в обороне. Повторите 10 раз, бумагу киньте в унитаз, руки помой и уйди в запой. Лайфхак от старой ведуньи из Алтая. Не благодарите.
Но главный товар, который бросились скупать в России, оказался настолько самобытным, что в большинстве стран просто не знали бы, для чего он вообще нужен и с чем его едят, в прямом смысле слова. Первым долгом россияне в огромных количествах закупились гречкой. Александр Тимофеевский.
Покупается не крупа-долгожитель, не вкусная разнообразная еда, не здоровое или экономное питание и даже не запас на черный день. Покупается символический капитал, знак беды, образ катастрофы. Соль, спички и туалетную бумагу разбирают повсюду, а гречка – это русский выбор. Гречка как причастие, как судьба, общая с родиной, как наша национальная идея.
К концу марта под Москвой уже заработала новая больница в Коммунарке, куда начали отправлять больных ковидом. Эту больницу торжественно посетил Путин в желтом костюме химзащиты. В сети начали множиться мемы. Президенту предлагали выступить в таком виде с новогодним обращением или прийти на собственную инаугурацию. А кому-то показалось, что Путин больше всего напоминает уточку, которую в БК проиллюстрировал когда-то расследование о Медведеве. Леонид Зубарев.
Интересно, а Путин костюм уточки надел, чтобы Медведеву приятное сделать?
Комментаторы отмечали, что у врачей, которые сопровождали Путина, защита была намного скромнее. Максим Миронов.
Кстати, заметьте, какие маски и очки у врачей и какие, сами знаете, у кого. Все звери равны, но некоторые более равны, чем другие.
В апреле самой актуальной темой для блогеров стала самоизоляция. Сначала добровольная, а потом и по приказу властей. И только те, кто начал работать из дома еще до всякой пандемии, радовались, что могут не менять свой образ жизни. Леонид Бершицкий.
А вообще все это реванш интровертов. Мы всегда умели эффективно работать из дома, не рвались в людные места, старались соблюдать в метро чужое личное пространство, чтобы не лезли в наше. Теперь всем сказано вести себя как мы.
Депутаты Госдумы надели специальные значки-блокаторы вируса, а в сети над ними за это потешались. Остап Кармоди.
Пишут, что многие депутаты Госдумы приобрели значки с крестами и носят их на лацканах для защиты от коронавируса. Насколько я понимаю, далеко не только депутаты. Наконец-то сбылось то, о чем все так долго мечтали, и каждого дурака пометили крестиком.
Помогло это не всем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переболел одним из первых, несмотря на значок. Болели Мишустин и Кадыров. Все ждали, что заболеет и Путин, но тот, как шутили в народе, заперся в бункере. При этом Путин регулярно выступал перед народом по видеосвязи и изо всех сил избегал слова «карантин», настаивая на том, что отправляют людей на оплачиваемые выходные. Правительство не спешило с мерами поддержки бизнеса. Леонид Волков.
Жесткий карантин правильно, но очень поздно. Называть карантин самоизоляцией, а компенсацией стипендией – стыдный новояз.
Сталин ГУЛАГ.
Ни одного решения для поддержки народа. Путин натурально сказал «при пожаре горите».
К маю правительство все же раскошелилось, но поздно и мало. Анатолий Несмеян.
Правящее сословие рассматривает бюджет и фонды накопления в качестве своей кубышки, а потому делиться с народом не намерено. Любое государство в сложный период открывает закрома, но мафия – это не государство. Это просто банальные воры, для которых подобные элементарные вещи просто недоступны на ментальном уровне.
Путину пришлось отказаться от майского парада к 75-летию Победы. Из-за того, что большинство официальных мероприятий отменили, на первый план вышли всевозможные дикие курьезы, то, что в народе называют победобесием. Первое место в негласном конкурсе безумных способов отмечать День Победы досталось девочке Каролине из Екатеринбурга, которая 75 минут простояла на гвоздях ради ветеранов и спела при этом песню. Победы Путин назначил на 24 июня. В сети его немедленно окрестили парадом Победы над вирусом. Никто не верил, что к этому моменту будет безопасно собираться толпами. Сергей Пархоменко.
Они там совсем обезумели. Путин говорит о своем решении «мы сделаем это». Они и сделают. При этом президент России приказал исключить любые риски заражения коронавирусом участников и зрителей парада. То есть он приказал вирусу не вирусить. И вирус подчинится обязательно.
Накануне парада к россиянам и Владимиру Владимировичу Путину обратился не Владимир, не Владимирович, не Путин, который предложил Путину уйти на покой и раскритиковал проводящееся во время эпидемии массовое мероприятие, фраза, которая тут же пошла в народ. Сначала на парад, потом на аппарат.
Вы обращаетесь к нам каждую неделю, а теперь я хочу обратиться к вам, ведь я знаю вас как самого себя. Первое и самое важное, о чем я хочу спросить, зачем вы говорите, что эпидемия закончилась, когда она в разгаре? В Орловской области уже не хватает свободных коек. В Петербурге, Екатеринбурге и Тольятти они заканчиваются. И в этот момент вы отправляете людей на голосование. Я понимаю этот план так. 24-го на парад, 1 июля голосовать, 7-го на ИВЛ. И называю его коротко. Сначала на парад, потом на аппарат.
Перед парадом Путин объявил, что вирус побежден, и граждане могут не только спокойно отпраздновать отложенное 9 мая, но и проголосовать за поправки Конституции, которые позволят президенту остаться у власти навсегда. Твиттер Мария Командная.
Режим самоизоляции отменяется, видимо, страна пошла на поправки.
Вы слушаете итоговый выпуск подкаста «Цитаты свободы» о главных сетевых темах 2020 года. С вами Аля Пономарева. Переходим к следующей большой теме, которую обсуждали в соцсетях несколько месяцев подряд. путинские поправки к Конституции стали темой более чем десятка выпусков нашей рубрики. Президент анонсировал их в середине января в своем ежегодном послании. Для работы над ними была создана особая группа, в которую вошли атаман Всероссийского казачьего общества, пианист, актер, чемпионка по прыжкам в высоту, первая женщина-космонавт и другие люди, которых трудно назвать экспертами в области конституционного права. Больше всех порадовала комментаторов чемпионка по прыжкам шестом Елена Исинбаева. На встрече с президентом она призналась, что наконец-то прочитала Конституцию.
Владимир Владимирович, прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного.
Многим состав этой группы показался издевательским. Так комментировал его, например, историк Леонид Кацва.
Клишас, Мацуев, Исинбаева, Калягин, Рошаль, Прилепин и прочие подобные персонажи в качестве членов рабочей группы по подготовке поправок к Конституцию – это не анекдот. И даже не плевок в лицо общественности. То есть плевок, конечно, но не в первую очередь. В первую очередь это дымовая завеса, поскольку именно включением этих, очевидно, некомпетентных в сфере конституционного права людей в рабочую группу все будут возмущаться. Но разрабатывать поправки будут не эти статисты.
Тем не менее, рабочая группа предложила более 500 дополнений к Конституции. На рассмотрение в Госдуму эти поправки были переданы уже через несколько дней. От таких скоростей обычно неповоротливой российской бюрократии всем стало серьезно не по себе. Все гадали, к чему это клонится. Алексей Навальный.
Правда заключается в том, что никто не понимает, что происходит. Мало того, я совершенно уверен, что и Путин не до конца понимает, что он делает. Заявления его и инициативы держались в секрете.
Много внимания привлекли идеи внести в Конституцию упоминание Бога, статуса России как державы-победительницы во Второй мировой войне и брака как союза мужчины и женщины. Михаил Ходорковский.
В идеальной Конституции Путина будут закреплены статус России как державы-победительницы, принадлежность к Курил, пожизненное сенаторство, победа на чемпионате мира по футболу, жизнь до 100 лет, высокий рейтинг доверия, народная любовь и успех у женщин.
Но когда Госдума действительно одобрила все ультраконсервативные поправки, либеральная часть общества слегка оторопела. Юрий Сапрыкин.
Бог, Русь, брак. Завершим реформы так.
Варя Горностаева.
Теперь даже нельзя будет сказать «уважайте вашу Конституцию».
Павел Шехтман.
Вот в путинской Конституции Бог появится. В ельцинской был только дьявол, он крылся в мелочах.
Поправка, которую предлагали на марше памяти Немцова, не вошла. В итоге все это оказалось отвлекающим маневром. Это стало понятным после того, как исполнила свой номер в Госдуме Валентина Терешкова. В день, когда поправки должны были рассматриваться во втором чтении, она предложила совсем убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и заложить в законе возможность для действующего президента снова избираться на эту должность. Твиттер, Русские летописи и Шитпост.
Валентина Терешкова – первая женщина, которая смело отправилась в космический мрак и холод, а затем вывела туда всю страну.
Леонид Волков.
Совершенно очевидно, что логика заявленной 15 января конституционной реформы заключалась в необходимости поиска преемника, который обеспечил бы друзьям Путина сохранение награбленного, а самому Путину – гарантии безопасности. После двух месяцев напряженного перебора вариантов, 10 марта президент пришел к выводу о том, что удовлетворяет этим критериям только один единственный кандидат в преемнике – Владимир Владимирович Путин.
Всеобщее ощущение тогда суммировал Михаил Фишман на телеканале «Дождь».
Я признаю, я попался. Владимир Путин меня переиграл. Я поверил, что поправками к Конституции он хочет перераспределить власть в стране таким образом, чтобы контролировать эту власть, когда уйдет из президентов в 2024 году. Да, это все с самого начала звучало странно. Пазл не складывался. Путин говорил, поправки усиливают парламент, а на самом деле они усилили президента, подчинили ему последовательно судебную власть, включая Конституционный суд, правительство, Генеральную прокуратуру. И все гадали, что это такое, в чем замысел этой спецоперации, какое место Путин подыскал себе в этом лабиринте. Ну, голос разума звучал, конечно. Кого может усиливать Путин, если не самого себя? Но вера в будущее, ну не знаю даже, как это чувство назвать, вера в будущее, ну и сами действия Путина давали понять. Нет, это или казахский сценарий с управляемым преемником, или иранская схема с верховным лидером над президентом, или китайский вариант с политбюро, или что-то новое, но в любом случае сложное, чтобы править из-за кулис. До тех пор, пока в этот вторник в Думе не приземлился звездолет с Валентиной Терешковой и не прозвучала ее историческая поправка. И в эту же секунду в прямом эфире на наших глазах сложился тот самый пазл слова «вечность» из четырех букв «ЖОПИА».
Именно тогда и приобрело популярность слово «обнуление». Дмитрий Гудков.
Досрочные выборы Думы объявлены в режиме спецоперации. А дальше, конечно, обнуление президентских сроков. Так что обойдутся и без Госсовета, выступившего в роли дымовой шашки. Плюс еще 12 лет. Под конец Путину будет почти 84. Вот тебе, бабушка, и транзит.
Сергей Давидис.
Вроде все ожидаемо. Понятно было, что Путин не выпустит власть из своих когтей. Но оставалась неопределенность по поводу конкретного способа и, вероятно, подсознательная вера в чудо. И вот все равно теперь, когда определенность появилась, да еще и в самой тупой и грубой форме, как-то погано на душе и даже физически плохо от этого.
Павел Чиков.
Обнуление и самоизоляция. Два слова весны 2020-го.
Александр Подробинок.
По-моему, людям самое время выйти на улицы и сказать «нет» бесконечной узурпации власти Путиным. Что думают об этом лидеры российских оппозиционных партий?
Но все это происходило в середине марта, как раз в то время, когда в России начали вводить карантинные меры. Наступление коронавируса заставило граждан на время отвлечься от обнуления президентских сроков и заодно помешало им выйти на улицы с акциями протеста. К дискуссиям об обнулении в сети вернулись только в июне, когда Путин объявил, что в июле пройдет всенародное голосование по поправкам, сразу после отложенного парада Победы. Константин Калачев.
Посмотрели люди парад, ощутили гордость за историю. На следующей неделе проголосовали за поправки, поддержали президента. Потом отметили День семьи, любви и верности. Вспомнили, что семья – союз мужчины и женщины. Потом вышли на бессмертный полк, продемонстрировали общее единение. Сурков не придумал бы лучше.
Много обсуждалось в соцсетях и агитация за поправки. Особое внимание привлек ролик о геях-усыновителях, в котором ребенка забирает из детдома будущий отец, а когда ребенок выходит на улицу, то видит, что в роли матери выступает другой мужчина.
Ой, я так рада! У нас сегодня мальчишку усыновили. Петенька, ты рад, что у тебя появятся мама и папа?
Где моя мама?
Так вот она, твоя новая мама.
В соцсетях этот ролик вызвал бурю гнева. Александр Кынев.
Удивительная пошлость, фактическое разжигание социальной вражды и ненависти. Интересно, а если бы авторам и этим актерам предложили бы снять ролик про евреев, они бы тоже согласились? Пытаются отвлечь внимание от кризиса проверенными темами?
В сети развернулась кампания за удаление ролика, и на YouTube его в итоге заблокировали. Другой агитационный ролик произвел канал RT, и он выглядел не настолько одиозно, но тоже вызвал широкое обсуждение в соцсетях.
Мы многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека,
принимаем Конституцию Российской Федерации.
Навальный тогда ретвитнул этот ролик с комментарием.
О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных халуев выглядит слабовато. Посмотрите на них, это позор страны. Люди без совести, предатели.
Недоброжелатели зацепились за то, что в ролике снялся в том числе 93-летний ветеран Второй мировой Игнат Артеменко. Провластные блогеры начали перепощивать твит Навального с упором на то, что он назвал ветерана предателем и продажным халуем. Патриоты стали требовать, чтобы власти разобрались с Навальным. Репортажи об оскорбительном твите Навального появились и в новостях на федеральных телеканалах. Родственники ветерана из ролика написали, что ему стало плохо, когда он узнал об оскорблении в свой адрес, а потом его внук опубликовал и видеообращение самого ветерана.
«Меня оскорбил Навальный, назвал халуем и предателем. Я считаю, что я этого не заслуживаю. Я ветеран Великой Отечественной войны. Я воевал в партизанском отряде 810 на Втором Белорусском фронте 37-й гвардейской стрелковой дивизии. И я считаю, что я внес определенный вклад в победу, и я не считаю себя виновным в оскорблениях, и хочу, чтобы это дело не оставалось так нерасследованным до конца».
Конечно, все это было срежиссировано от начала до конца, и многих такая эксплуатация ветеранов справедливо возмутила. Геннадий Гудков.
Кремлевская пропаганда цинично использует 90-летних ветеранов в травле Навального. А они даже не понимают, что их тупо бросили на агитацию за возвращение диктатуры и террора. Думают, что у них отнимают победу. Несчастные старики.
На этом позорная агитация не кончилась. Призывы проголосовать за поправки опубликовали в Инстаграме многие популярные звезды с сотнями тысяч подписчиков, в том числе Евгений Плющенко, Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Эвелина Блёданс, Кэти Топурия и многие другие. Такие посты щедро оплачивались. Блогер Катя Канасова рассказала в Ютьюбе, что ей предлагали 1 000 000 рублей и больше.
Недавно я выяснила очень интересную вещь. Реклама поправок в Конституцию на моем канале в формате нативной интеграции оценивается от 1 000 000 рублей. а дальше по договоренности.
Можно только догадываться, сколько заплатили более известным звездам. Канасова отказалась публиковать такой пост.
Конституция – это основной закон нашей страны. Он не должен рекламироваться блогерами, звездами и вообще продаваться, покупаться, как какая-нибудь, не знаю, инстаграмная щетка для жопы или крем. Это не товар и не услуга. Это продажа нашего будущего с откровенным формированием однобокого мнения.
Тем временем оппозиционные активисты спорили, ходить ли на голосование по поправкам. Как обычно, нашлось достаточно много людей, которые считали, что прийти нужно, чтобы выразить свое решительное «нет». Аббас Галямов.
Смотрю, как отчаянно противники режима взывают к своим соратникам с просьбой отказаться от идеи бойкота, прийти и проголосовать против. И вспоминаю, что во время польских выборов 89 года, по итогам которых солидарность опрокинула режим, оппозиционеры тоже столкнулись с аналогичной проблемой. Валенса потом писал, что к тому моменту народом овладела полная апатия. Он устал от борьбы за выживание и ни во что не верил. Как мы знаем, солидарность не опустила руки и все-таки сумела мобилизовать необходимое число своих избирателей.
Скептики их осаживали. Кирилл Рогов.
Споры ходить-не ходить бесполезны и являются пособничеством властям. Они никуда не ведут и только оправдывают бездействие и импотенцию. То, что будет происходить 1 июля, не является вообще юридической процедурой. Она выглядит внешне таковой, но ей не является. Разговор идет об одобрении непринятого легально законодательного акта. У самой процедуры также нет легальной конституционной рамки, нет правил. Это некоторый такой митинг за вечного Путина, закамуфлированный под что-то, что вы должны принять за референдум. И подумать, что, проголосовав на нем, вы выполните свой гражданский долг. Или решить, что он проводится недолжным образом и не участвовать в нем. Оба варианта устраивают Кремль.
Из-за эпидемии само голосование по поправкам выглядело несколько необычно. Урны для голосования часто выглядели как обычные картонные коробки. Сеть обошли фотографии участков, организованных на пеньке, на табуретке, на детской карусели, под забором, в багажнике машины и в других случайных местах. Сталин ГУЛАГ.
Какое же позорище все это голосование в сортирах, лавочках и багажниках. Все превращено в такой балаган, что не то что участвовать, а смотреть на это омерзительно.
Максим Мирович.
Началось голосование за обнуление, и вдруг с экранов на мир глянуло не телевизионное, а реальное лицо путинской России, нищей, облезлой и страшной страны, несчастные обманутые граждане которой на картонках, в сараях и на пнях голосуют за то, чтобы так было вечно.
С теми, кто голосовал «за», пообщалась на избирательных участках социолог Александра Архипова, и оказалось, что некоторые из них не знают о том, что голосовали за обнуление сроков Путина.
Очень многие из опрошенных отдельно поправку об обнулении не поддерживают. При этом есть и группа отрицателей. Мужчина лет 60 яростно доказывал мне, что такой поправки нет. Путин не может так себя вести, и ее выдумали враги России.
Объявленные результаты оказались предсказуемыми и совершенно нереальными. За поправки проголосовали 78% россиян, что совпало с официальным рейтингом доверия Путину в 2018 году. Леонид Волков в своем видеоблоге объяснил, что просто так Путин сейчас явно никуда не уйдет.
Даже если бы ему очень захотелось, он просто не может спокойно уйти на пенсию. Слишком высокие риски, да и окружение не отпустят. Останешься без крыши, а там, глядишь, и на скамью подсудимых. Когда уже все повязаны кровью, отступать некуда. Так что же тогда происходит сейчас в политическом смысле? Ничего. Ну, во всяком случае, ничего нового. Ведь мы уже поняли, что Путин просто не может иначе. И в результате этого голосования, конечно, власть не сменится. Да вы просто посмотрите на то, как оно происходит. Думаете, если Путину был важен реальный результат, он допустил бы вот это голосование на пеньках и в чистом поле? Конечно, нет.
Настроение, которое всеми овладело после голосования, выразил в своем посте о Путине Роман Супер.
Журналистику уничтожил, СМИ уничтожил, рубль уничтожил, выборы уничтожил, парламент уничтожил, принцип сменяемости власти уничтожил, суд уничтожил, НКО уничтожил, отношения с целым миром уничтожил, собственную семью уничтожил, сыр уничтожил, сегодня и Конституцию уничтожил. Прям какой-то фантастический герой-злодей из комиксов. Только не фантастический, хоть и сказочный.
А многие бросились подсчитывать, сколько летом еще придется жить при Путине. Ренат Давлетгильдеев.
Если пенсионный возраст не увеличат, я как раз выйду на пенсию, когда он перестанет быть президентом. Обидно немного, что стал он президентом как раз тогда, когда я начал сексуальную жизнь. Вот ведь и правда, лучшие годы.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Вы слушаете итоговый выпуск подкаста «Цитаты свободы» о главных сетевых темах 2020 года. С вами Аля Пономарева. Третий большой сюжет прошедшего года развернулся в Беларуси. Сначала там на свет появилось яркое женское трио оппозиции – Светлана Тихановская, Вероника Цыпкало и Мария Колесникова. Тихановская выдвинулась на президентские выборы. И пока провластные комментаторы придумывали для ее кампании обидные эпитеты, типа «бабьего бунта», на митинге оппозиции собирались многотысячные толпы. Многие задавались вопросом, каким образом режим Лукашенко проворонил эту протестную инициативу и дал Тихановской зарегистрироваться на выборы. Иван Филиппов.
Лукашенко, так же, как и Путин, живет в прошлом веке и мыслит давно умершими категориями. Да кто ж за бабу проголосует? Смех один, а давайте ее зарегистрируем, поржем, как она на всю страну осрамится. Ну, посмотрели. Теперь очень интересно, чем вся эта история закончится.
Накануне выборов в Минске спецслужбы внезапно арестовали российских военных наемников, а Лукашенко обратился к публике с довольно-таки испуганной речью. Кира Ярмыш.
Лукашенко просит, чтобы ему дали спасти страну, и обещает, что через год-два мы устаканим эту ситуацию. Путин тоже вечно клянчит еще несколько лет, чтобы все наладить в России. Один у власти 26 лет, другой 20. Что они делали все это время?
По итогам выборов белорусский ЦИК заявил об уверенной победе Лукашенко. По официальным данным, он набрал более 80% голосов. Штаб Тихановской этот результат не признал. В центре Минска и других крупных городов начались демонстрации, которые быстро переросли в столкновения протестующих с силовиками и продолжались до глубокой ночи. Екатерина Шульман назвала объявленные результаты приглашением к войне. Эту мысль она развела на радио «Эхо Москвы».
Ситуация, в общем, довольно классическая для режимов этого типа на этом этапе, скажем так, своего развития. Общественной поддержки нет, выборы проводятся так, чтобы выиграть. Как это обычно бывает, на выборах власть не меняется, но может меняться в результате выборов. Но тут тоже возможны разные сценарии. Почему это именно приглашение к войне? Потому что когда ты не можешь выиграть в первом туре и не можешь позволить себе второй, потому что во втором ты проигрываешь кому угодно, тут, возможно, дальше вариант. Нарисовать 80% – это очевидным образом отрицать реальность. Когда уровень поддержки снижается ниже определенной планки, в общем, довольно трудно показать, что на самом деле у тебя 80%. Если уж все равно рисовать, можно рисовать, ну, там, не знаю, 60%. Да? Это как бы может сказать людям, что, ну, действительно, может, у него не 60%, но примерно там 55%, наверное, есть. А нарисовав 80, ты распространяешь в обществе убеждение, что на самом деле было все наоборот. То есть, что цифра Тихановская – это цифра Лукашенко, и, соответственно, ее настоящий результат – это и есть там эти 70-80%.
После протеста Светлана Тихановская пропала. Вскоре стало известно, что она находится в Литве, и в сети появилось ее видеообращение, записанное явно под давлением. После этого многие впервые осознали, с кем имеют дело белорусы в лице Лукашенко. Рустам Адагамов.
Видимо, пригрозили убить и мужа, и детей. Офигеть, конечно, что происходит в Европе в 2020 году.
Михаил Фишман.
Жутко, как будто Лукашенко – это Трухильо или Дювалье. Я про такое читал только в книжках про латиноамериканских диктаторов. Трудно поверить, что это происходит в наши дни в европейской стране.
Некоторые блогеры критиковали Тихановскую за отъезд, а другие просили не судить ее строго или ругали критикующих. Лев Рубинштейн.
Дело не в каком-то малодушии Светланы. Она обычная женщина, никогда не притворявшаяся необычной. Символом она оказалась случайно и сама неоднократно об этом говорила. Она не притворялась и не притворяется ни вождем, ни лидером. Она волей обстоятельств стала тем, кто в нужный момент оказался ближе всех к рубильнику и включил его. Дело не в ней. Ей я желаю покоя и безопасности. Дело исключительно в беспредельной подлости и бессердечии этой преступной власти, этих шантажистов, вцепившихся бульдожьей хваткой в тело проснувшейся страны и готовых на абсолютно любую гнусность.
Протесты, между тем, не прекращались. Маргарита Симоньян даже предложила в Твиттере отправить в Беларусь вежливых людей, чтобы они, цитата, «навели порядок, как они умеют». Протестующие белорусы и те, кто им симпатизировал, не остались в долгу. Александр Пелевин.
Есть люди, которые иногда хоть чуть-чуть, хотя бы задней половиной мозжечка, немного думают перед тем, как ляпнуть какую-нибудь чудовищную и вредную чушь. А есть Маргарита Симоньян.
Тема возможного российского вмешательства в белорусские выборы обсуждалась не раз, и твит Симоньян дал для этого очередной повод. Белорусский политический обозреватель Артем Шрайбан написал длинный пост под заголовком «10 причин, почему не будет вторжения России». Одна из этих причин выглядела так.
Почитайте заявление Кремля после утреннего разговора с Лукашенко. Там много про дружбу народов и недругов, но ни слова про поддержку нынешнего белорусского президента. Кремль занял выжидающую позицию.
Лукашенко тем временем заявил, что не отдаст Беларусь даже мертвым. После одного из самых многочисленных митингов он прилетел ко Дворцу независимости на вертолете в бронежилете и с автоматом. С ним был и сын Коля в полном военном снаряжении. Эта выходка вызвала многочисленные насмешки. Твиттер «Надежда».
Сейчас белорусы откроют свои телеграммы на телефонах, посмотрят на этого всенародно избранного президента с автоматом и в бронежилете. Его уже метко прозвали «Лукашемба». И это существенно подхлестнет протестное настроение в стране. Главный враг Лукашенко – это он сам, конечно.
Алексей Цветков.
Самое поразительное, что этот пациент в прикиде из военторга и с игрушечным ружьем полагает себя решительным, смелым и непреклонным вождем воображаемой нации. Какой-нибудь Ким в сравнении с ним – эталон душевного здоровья. Бедная Беларусь, за что ей?
Но другим комментаторам мирная тактика белорусской оппозиции в этот момент начала казаться недальновидной. Александр Кушнер.
Вероятностью мирной сдачи тут и не пахнет, а пахнет кровью. Большой. Для белорусов вопрос заключается только в том, будет ли это бойня или все-таки борьба. Во втором случае, по крайней мере, есть надежда на победу. В первом случае это будет история мясника, приступившего к жатве в загоне.
Аркадий Бабченко.
Это человек, который сохранил у себя в стране смертную казнь. И у него реально просто нет выбора. Потому что по своим же собственным законам он будет казнен. Как вы думаете, уйдет ли он сам добровольно? Да хоть все пусть забастуют, пусть хоть вся экономика, вся страна летит в тартарары, пусть хоть Сирия на десятилетия. Такие люди сами власть не отдают. Если вы проиграете, вам гарантированно конец. Это даже не Мордор будет, а реально Северная Корея с концлагерями.
Сомнения в том, что оппозиция добьется успеха, высказывал на своем YouTube-канале и Михаил Ходорковский.
У нас есть представление, что все как бы зависит от количества вышедших на улицу граждан. Мол, выйдет 1000, ее посадят, 10 000 разгонят, 100 000 прислушаются, а 1 000 000 и власть падет. Это не так. На площади в Минске вышли сотни тысяч. В пересчете на российские масштабы это как 1 000 000. Но когда ценящее каждую жизнь общество сталкивается с готовым стрелять автократом, то преимущество у последнего.
Вскоре после этого Лукашенко встретился с Путиным, и тот дал ему кредит в 1,5 миллиарда долларов. Андрей Перло.
Знаете, что мне напомнил этот визит? Только не поймите меня неправильно. В средние века так вассалы ездили к сюзеренам за разрешением, частью формальным, частью содержательным, продолжать управлять своим феодом, княжеством или там герцогством. Лукашенко избранный и легитимный президент Белоруссии, но во время сегодняшней встречи было ясно видно, что президент независимого государства, в то же время в рамках союзного государства или по жизни, путинский вассал. И сейчас ситуация такова, что его право на управление своим государством должен подтвердить президент России.
После этого Лукашенко сам назвал себя президентом. Он втайне провел церемонию инаугурации и присягнул на Конституцию. Многим российским комментаторам вспомнилась инаугурация Путина, когда его кортеж проехал по абсолютно пустым московским улицам. Дмитрий Гудков.
Путин когда-то для своих торжеств перекрыл город, а таракан пошел дальше. Становится президентом в режиме секретной спецоперации. Ну и будет править своими ОМОНовцами и фашистами тоже в режиме спецоперации. Не настоящие президенты. Все эти праздники, медальки, звания, пропаганда – все это вранье. Реальность одна. Что там, что здесь. Насильственный захват и удержание власти. Не знаю, какая статья белорусского УК, а в нашем – 278-я. До 20 лет, между прочим.
С тех пор Лукашенко и оппозиция находятся в затяжном клинче. Люди продолжают протестовать, а ОМОН продолжает избивать их и разгонять мирные собрания. Алексей Навальный.
Власть, пользующаяся поддержкой людей, так не выглядит. Так выглядит власть, которая до смерти боится народа.
Автор последнего процитированного твита стал героем года. И об этом мы поговорим в следующей части выпуска, в котором мы подводим итоги 2020-го.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый вторник и четверг я рассказываю вам о самых интересных сетевых дискуссиях. Человеком, чье имя чаще всего упоминали в русскоязычных соцсетях в прошедшем году, без всякого сомнения стал Алексей Навальный. Мы посвятили ему больше 10 выпусков нашей рубрики. Когда утром 20 августа стало известно, что Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки отвезли в больницу в Омске, комментаторы сразу заподозрили неладное. Владимир Варфоломеев.
История отравления неугодных государству персонажей такая богатая, а арсенал ядов столь широкий, что первая версия случившегося с Алексеем Навальным приходит на ум сама по себе.
Антон Орех.
Отравление перед посадкой в самолет – это очень опасная вещь, потому что счет идет на минуты, а в воздухе оперативная помощь просто невозможна. Не меньше часа потребуется в лучшем случае, чтобы сесть, чтобы скорая приехала и так далее. Все продумано.
Многие вспоминали другие отравления последних десятилетий, и список получался впечатляюще длинным. Ряд имен назвал Виктор Шендерович в интервью на YouTube-канале и грянул гром.
Ничего нового-то не произошло в этом некоторый ужас ситуации. Мы обсуждаем вещь вполне традиционную. В 3-м году отравлен Щекочихин, уголовное дело не возбуждено. В 4-м отравление в самолете, чаю тоже попила Политковская, которая летела в Беслан. В 6-м году Литвиненко, но это было в Англии, поэтому отравление было зафиксировано. Скрипаль тоже в Англии, отравление зафиксировано. Все остальные отравления, которые случались, 2 раза Карабурза в 15-18 годах, Петр Верзилов, да, и так далее. Это не первое отравление, это типовой почерк ФСБ в путинское время. Поэтому даже, как сказано у Ежелеца, некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Это отравление. Если Кремль намерен был доказать, что в этот раз это не они, то им надо было очень постараться, но они не старались.
Родные и близкие Навального долго пытались добиться, чтобы его разрешили перевести на лечение в Германию. В Омск специально для этого прилетел хорошо оснащенный медицинский самолет. Однако омские врачи отвечали отказом под постоянно меняющимися предлогами. При этом больница кишела сотрудниками спецслужб. Алексей Беляков.
Пока можно с уверенностью назвать диагноз медиков и силовиков – рассеянное вранье.
Сталин ГУЛАГ.
Нет профессии, которую бы не дискредитировал Кремль. Из учителей сделали фальсификаторов выборов, из полицейских – карателей, из врачей – тюремщиков.
В обычных своих традициях власти вбрасывали в инфопространство как можно больше версий. Отравление алкоголем и наркотиками, панкреатит, диабетическая кома и так далее и тому подобное. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что оппозиционера не могли отравить новичком, так как все запасы этого яда в России уже уничтожены. В сети по этому поводу появилось много ироничных комментариев. Михаил Ходорковский.
Я правильно понимаю, что самую последнюю партию помог уничтожить именно Навальный?
По скорости, с которой множились абсурдные версии, все это было похоже на историю с Боингом малайзийских авиалиний, отмечала журналистка Татьяна Фельгенгауэр в стриме на канале «Кек и Символ».
Что роднит всю эту историю, это, ну, такие очевидные довольно вещи, но все равно на всякий случай проговорим, с катастрофой Боинга MH17. То, что прямо вот сразу, прямо супер быстро понеслись всевозможные версии, абсолютно идиотические, невозможные, тупые, лживые, причем очевидно лживые. Ну, просто рассказывать про то, что Алексей Навальный, значит, всю ночь бухал самогон там в какой-то деревне. Ну, вы меня, конечно, извините, но окей, возможно, ну, вы рассчитываете на какого-то среднестатистического зрителя программы 60 минут или еще что-то, но как бы любой человек, который хоть чуть-чуть знает Навального, поймет, что это полнейшая ерунда. Потом про какие-то лекарства. Короче говоря, начали придумывать сразу летчика Волошина, испанского диспетчера и истребителя Су-25. В общем, пошли по накатанной.
Но после того, как Навальный оказался в берлинской клинике Шарите, ее врачи вскоре выступили с заявлением, которое развеяло сомнения. Его отравили боевым ядом из группы «Новичок». Дмитрий Гудков.
В выводе нет сомнений из-за репутации немецких врачей. В выводе не было сомнений из-за репутации российских властей.
Российский МИД в ответ опубликовал возмущенный комментарий, в котором в частности был такой пассаж. Неизбежно возникает вопрос, кому это выгодно? Российскому руководству явно нет. Аббас Галямов.
Мне кажется, слишком активное использование этого аргумента, тем более на официальном уровне, непроизвольно подталкивает стороннего наблюдателя к мысли о том, что в тех случаях, когда им это выгодно, тогда они, конечно, травят.
Иван Давыдов.
Нельзя ли попросить Russia Today, газету «Известь» и «Я» и прочие уважаемые издания опубликовать список людей, убить которых было бы выгодно российской власти? Ну, просто, чтобы знать.
В начале сентября берлинские врачи вывели Навального из комы, и вскоре после этого он опубликовал в соцсетях первые посты. Твиттер Вал Мишель.
Выйдя из комы, Навальный оказался в прекрасной России будущего – Германии.
Сергей Медведев.
До сих пор судьба Алексея Навального развивалась по сценарию волшебной сказки. Теперь надо надеяться, что герой, побывав в царстве мертвых и обретя там неуязвимость и магическую силу, наконец одолеет дракона.
В сети заговорили о том, что покушение на жизнь Навального цементировало его статус безоговорочного лидера оппозиции. Телеграм-канал «Методичка».
Свое второе рождение Алексей Навальный встречает в обновленном статусе. Если до полета в Томск лидера у оппозиции формально не было, то в берлинской клинике Шарите сейчас находится фактически безальтернативный вождь.
Майкл Наки в стриме Дмитрия Потапенко высказывал уверенность, что убийцы Навального, кем бы они ни были, это хорошо понимают.
Алексей Навальный сказал, что он уже собирается возвращаться в Россию, как только поправится. А это значит, что они своими руками добавили ему новую медаль, если хотите, или новый, соответственно, титул и статус. Потому что это человек, который просто не словом, а делом доказал, что он готов умирать за свои убеждения и вернется, несмотря ни на что. Ну, Нельсону Манделе для этого пришлось отсидеть. Кто-то поплатился жизнью, Алексей Навальный чуть не поплатился жизнью. И это, конечно, совсем другой статус, с которым он возвращается. И поэтому его, конечно, и популярность, и возможности будут расти.
В начале октября Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю. Многих впечатлило то, насколько человечным выглядит в этом интервью Навальный, особенно на фоне тех людей, которых мы привыкли видеть в российской политике. Но и фигура его жены Юлии тоже приобрела после интервью героический масштаб. Александр Морозов.
Когда смотришь на Навального и Юлю, возникает такое чувство облегчения. Это люди. Это просто живые люди. И уже поэтому он может быть и президентом, а она прекрасная первая леди. Но главное, когда смотришь на них, неважно, могут ли они быть президентами, а просто охватывает какая-то радость от причастности к человеческому.
Татьяна Становая.
В России сильных женщин в политике или тем более при муже политики не очень любят, но Юлии Навальной удалось создать такой образ, в котором ее спасительная и судьбоносная роль сочетается с мягкостью и готовностью следовать за мужем до победного конца.
Одним из самых страшных и запоминающихся фрагментов стал тот, где Навальный отвечает на вопрос Дудя. Каково это – умирать от новичка?
Знаешь, я потом, когда анализировал, это может звучить странно, наиболее близкое описание – это дементор у Гарри Поттера. Вот Роулинг пишет, что дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит. Вот абсолютно не больно. Но главное поглощающее тебе ощущение, типа «я сейчас умру». Это довольно сложно, ну, то есть просто ты не испытываешь это в обычной жизни, слава богу. И именно химическое оружие, оно запрещено на самом деле совершенно правильно. Это совершенно какие-то ужасные штуки, эти новичок, этот ФОС и все остальное.
В конце октября Путин впервые публично прокомментировал отравление Навального и заявил, что именно он разрешил вывести Навального из России. Коллекция определений, которыми пользуются в Кремле, чтобы не произносить фамилию Навальный, после этого выступления пополнилась выражениями «фигурант» и «этот гражданин». Наталья Геворкян.
Вообще для президента страны невозможность произнести имя одного из граждан этой страны начинает выглядеть некоторым психическим заболеванием.
Все ждали санкции против России в связи с очередным применением запрещенного химического оружия. И Европа их действительно ввела против нескольких чиновников. В ответ Кремль ввел санкции против Франции и Германии. Сергей Медведев.
МИД России уже второе десятилетие занимается грубым троллингом, но тут превзошел самое себя – объявить санкции против Германии и Франции за отравление ими Навального. То есть, конечно, понятно, кто громче всех кричит «держи вора», но тут какой-то умопомрачительный кульбит мысли и дипломатии. Осталось объявить санкции против Великобритании за отравление Литвиненко и Скрипалей и против Нидерландов и Малайзии за катастрофу Боинга.
Но главное было впереди. В середине декабря вышло совместное расследование «Инсайдера», «Беллинкэт», немецкого журнала «Шпигель» и «CNN» об отравителях Навального из ФСБ. Борис Акунин.
Со всей очевидностью доказано, что за Алексеем повсюду, во всех поездках, долгое время следовала спецгруппа ФСБшных агентов, таскала с собой запас новичка, дожидаясь, когда поступит приказ на исполнение. Три года слуги Отечества, имена которых теперь установлены, несли эту трудовую вахту и, наконец, дождались. Выжил Алексей лишь потому, что в путинской системе хорошо умеют только воровать. Мерзость, мерзость, мерзость. Лично я только теперь получил ответ на загадку, почему режим столь упорно отказывается проводить даже формальное расследование. Слишком уж явно торчат уши.
О допотопных методах работы российских спецслужб мы многое узнали еще после истории с отравлением Скрипалей. Тогда речь шла о ГРУ, на этот раз об ФСБ, но суть остается неизменной, отмечал на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Очередной раз из этого расследования стало понятно то, о чем мы с вами много раз говорили, то, о чем мы давно знаем. Система вертикали власти нынешняя российская настолько коррумпирована и настолько там серьезен отрицательный отбор, что даже в структурах ФСБ и в операциях, которые санкционированы на высшем уровне, работают сплошные олухи и дармоеды, которые не могут нормально сделать свою работу по ликвидации человека.
Все ждали, что он это скажет Путин на своей ежегодной пресс-конференции, и не были разочарованы. Выступление президента породило новый мем «Если бы хотели, убили бы». Иван Бабицкий.
На вопрос о неудачном покушении на Навального президент ответил: «Не больно-то и хотелось».
Леонид Гозман.
Мудрые стратеги в Кремле разрешили задать вопрос о Навальном. Понимали, что иначе главной новостью будет отсутствие этого вопроса. Владимир Владимирович отвечал строго по методичке. ЦРУ, шпион, а мы, мол, на страже. Но самоконтроль уже не тот, и из манекена на сцену вдруг попер живой человек. Да еще какой живой? Кому, мол, он нужен? Хотели бы убить, убили бы. Лицо его исказилось, нервное хихиканье, лучше любого чистосердечного, демонстрировало силу переживаний. А чего, собственно, он так разволновался? А того, что да, хотели, но не смогли. И все, весь мир теперь это знает. Не про преступление, бог с ним с преступлением, не первое оно и не последнее, а вновь, как в Солсбери, про дурь и слабость, про некомпетентность и раздолбайство. А это удар не только по престижу органов, это удар лично по нему.
Но главную бомбу Навальный и Беллинкэт приберегли на потом. Уже после путинской пресс-конференции они выложили аудиозапись беседы с одним из сотрудников ФСБ, где тот рассказал новые подробности операции. Роман Доброхотов.
Раньше мы говорили, ну каких вам доказательств еще не хватает? Вам надо, чтобы они лично во всем признались? Ну так вот, признались. Enjoy.
Твиттер профессор Преображенский.
Навальный звонит одному из ФСБшников-отравителей, и тот выкладывает абсолютно все. Что хочу сказать. За 20 лет правления Путин развалил до основания, до полного позора, даже родные ему спецслужбы страны.
После этого разговора стало окончательно понятно, что Навального действительно пытались убить, и дозу отравителя рассчитали правильно, а жизнь оппозиционера спасли исключительно быстрое действие пилотов самолета и врачей на земле, которые ввели ему противоядие. Александр Плющев.
Навального спасли профессионализм и бескорыстие, которые проявили экипаж самолета и врачи скорой. А вот нас всех в конечном итоге спасут совершенно обратные вещи – некомпетентность и коррупция. Из-за того, что базы данных можно свободно купить в интернете, мы знаем, как пытались отравить Алексея Навального. Знаем в деталях. Ну а насчет некомпетентности – тут вы сами все видели.
Власти не спешили заводить уголовное дело по факту отравления Навального. Предположение, что вместо этого заведут уголовное дело на самого Навального, появились еще в самом начале, как только он вышел из комы. Александр Каляндр.
Если бы я был сакральной властью России, я бы прямо сейчас начал бы какое-нибудь уголовное дело против Навального. Что-нибудь вроде отрицания победы в Отечественной войне, оправдания нацизма со смертельным исходом или пропаганду Холокоста среди несовершеннолетних и потребовал бы от Германии немедленной депортации опасного преступника, чтобы заставить его не возвращаться в Россию.
И год для Навального действительно закончился тем, что против него возбудили дело за растрату денег, собранных на работу Фонда борьбы с коррупцией. Олег Пшеничный.
Шутка дня. Путин обвинил Навального в мошенничестве.
Андрей Козенко.
Я понял, что меня больше всего бесит в новом уголовном деле Навального. Презумпция – естественное допущение того, что если сторонники дают тебе деньги, ты их обворуешь. По их понятиям, ты примерно 2/3 заберешь себе. Фу.
Так или иначе, всем понятно, что преследуют оппозиционера совсем не за это. Евгений Ройзман.
Единственная причина возбуждения уголовного дела на Навального – это его категорическое нежелание умирать от отравления новичком.
Я же сразу сказал в ролике, они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц, напомнил Навальный в Инстаграме. Владимир Варфоломеев.
На фоне методов ФСБ, о которых мы в последние месяцы узнали много нового и страшного, уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом против Алексея Навального, выглядит поступком почти вегетарианским.
Вы слушаете итоговый выпуск подкаста «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Во всех темах года, которые мы успели обсудить, так или иначе присутствовал Владимир Путин. Но в нашей рубрике он появлялся и по другим поводам. Теперь многие уже забыли, но в конце прошлого и начале этого года президент России всерьез увлекся историей. Например, он обещал заткнуть поганые рты фундаментальной правдивой информации о Второй мировой войне. Александр Романовский.
Чтобы заткнуть поганый рот тем, кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны, Путин в 2016 году переподчинил лично себе Госархив и продлил режим засекречивания данных о Великой Отечественной войне до 2040-го, а архивы НКВД до 2050-го года. Сейчас пообещал написать такую статью о Великой Отечественной войне, что у врагов просто не останется аргументов. Дожил до возраста «малая земля». Но Брежнев хотя бы замполитом реально воевал.
Статья Путина об итогах войны вышла в июне, но фурора не произвела. В тексте автор повторил многое сказанного ранее, да и время оказалось явно не очень подходящим. Аббас Галямов.
Изначальный интерес Путина к истории был связан с желанием поэксплуатировать ее в интересах текущей политики. В последнее время он все больше становится формой эскапизма, способом от этой текущей политики бежать.
Намного больше в сети обсуждали усиленную самоизоляцию президента во время пандемии. Чтобы встретиться с ним лично, нужно было выдержать двухнедельный карантин и пройти через специальный тоннель, в котором посетителей обрызгивают дезинфекцией. Все это напоминало фантастический боевик. Игорь Эйдман.
История Путина все больше похожа на типичный фантастический фильм про сбрендившего маньяка, пытающегося покорить мир. Злодей сидит в бункере, к которому ведет дезинфекционный туннель. Периодически он выходит из подполья, чтобы пугать мир каким-то фантастическим сверхоружием. По всей планете рыщут его агенты, убивая и провоцируя. Подобных сюжетов в мировом кинематографе было множество. Они воспринимаются как наивные, пародийные. Вопреки логике и здравому смыслу, в России эта страшная история для подростков буквально воплощена в жизнь.
В конце года под прицелом оказались семья и личная жизнь президента. Издание «Проект» выстрелило расследованием о любовнице и внебрачной дочери Путина.
Конечно, и раньше, когда знающие люди говорили о Банке России, они подразумевали лично Путина. Но наше многомесячное расследование установило сенсационный факт.
Дело в том, что среди акционеров России, как оказалось, долгие годы значится близкая знакомая президента, вероятная мать его третьей дочери.
В этом сюжете тоже оказалось много кинематографического, только не из боевика, а из волшебной сказки. Леша Мельников.
Работала уборщицей, потом встретила Путина, получила банк и родила от него. Это же буквально сюжет фильмов, которые в субботу по «России-1» моя мама смотрит.
Но практическая сторона этой истории многих заинтересовала больше. Твиттер «Дядюшка Шу».
Я лично ничего не имею против любовниц и бывших жен, а также законно и незаконно рожденных детей Путина. Но есть они и есть, дай бог им здоровья. Я только не понимаю, почему их содержит за свой счет не лично Путин, а, надрываясь из последних сил, вся Россия.
Издание «Важные истории», в свою очередь, опубликовало расследование о бывшем зяте Путина Кирилле Шамалове. Твиттер Леонид Ильич.
Все возмущаются, что зять Путина Шамалов купил миллиардные акции Сибура за $100. А разве $100 – это большая цена за счастье быть зятем любимого тестя?
Твиттер тетя Роза.
Расследованием про зятя хотели дискредитировать Путина, но не вышло. Миллиард туда, миллиард сюда – это ничего не решает на фоне украденных триллионов.
На этом публикация подробностей из жизни путинских родственников и коллег не закончилась. Проект выпустил отдельное расследование про Юрия Ковальчука, которого авторы называют самым влиятельным человеком в России после Путина, и еще одно микрорасследование про кабинет Путина, точнее про два кабинета. Проект считает, что у Путина в Сочи построена точная копия кабинета из подмосковной резиденции в Новоогарёво.
Все дело в том, что во время эпидемии Путин решил запереться в Сочи и почти никого не принимать. А чтобы народ не забеспокоился и, не дай бог, не подумал, что глава государства сбежал от проблемы из столицы, президенту выстроили на Черноморском побережье точную копию его подмосковного кабинета.
Такой залп расследований породил домыслы о скоординированной кампании против Путина. Причем не только у прокремлевских комментаторов, но и оппозиции.
После сегодняшней новости о декорации кремлевского кабинета в Сочи у меня уже нет сомнений, что верхушка решила слить Путина. Сливы или смывы происходят уже практически в ежедневном режиме. А главный герой трагически молчит.
Другие журналисты отмечали, что мы живем в такое время, когда даже самые большие поклонники секретности не могут отследить все потоки информации. Что-то неизбежно просачивается в открытый доступ, и заинтересованным лицам остается только складывать кусочки, как пазл. Федор Крашенинников.
Мне очень нравится, что новые медиа взяли Путина под постоянное наблюдение, и буквально каждый день мы узнаем что-то новое о жизни фюрера и его окружения. Думаю, поток новостей будет нарастать. Во-первых, за 20 лет накопилась критическая масса свидетелей и очевидцев. Во-вторых, технологии делают все более бессмысленной дедушкину конспирацию по методичкам 70-х.
Еще одной большой темой для дискуссий в прошедшем году стали новые политические репрессии и запретительные законы. И есть все основания полагать, что и в наступившем году мы будем много о них писать и говорить. Остаются с нами и другие истории 2020 года. Коронавирус, тирания в Беларуси, преследование Навального и обнуленный Путин. И несмотря на это, все-таки хочется верить, что 2021 принесет хоть какое-нибудь облегчение. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!